на Лашона Кодеш обычно ударение на последнем слоге. Ударение падает на последний слог, а иногда на предпоследний. И тогда это в сидурах отмечает. Очень важно обратить на это внимание. Вы видите здесь другое время глагола. Хабаа, когда ударение на последнем слоге, это приходящее. На предпоследнем, прошлое время, пришедшее. Теперь, евреи вообще-то уже спуск в Египет. Иуда, он послал к Йосефу показать ему в Гейшен, простому пшату, показать дорогу, куда прийти, как. Он послал его впереди, что он все приготовил. И Раши приводит от пшат и приводит Медраш. Приготовить место учебы. Приготовить место учебы. Еврейский народ продолжал бы и существовал среди, и особенно среди египтян. Обязательно надо было приготовить место учебы. Это в любом месте. И они пришли в землю Гошен. Есть совсем так. Колесницу, поднялся навстречу своему отцу Исроеву, показался ему, упал на шею, и плакал на шее отца много. Интересно, тут написано, Йосеф показался отцу. Кажется, лишние слова. Они встретились, он показался. А? Да, встречаются два очень близких человека после долгой разлуки. У каждого есть большие чувства, и им очень приятно встретиться. Можно понять, какие чувства были у Йосефа после долгой разлуки с отцом, и какие чувства были у Якова. Йосеф концентрировал свое внимание, чтобы отец его видел. И то, что он видит отца, все замечательно, но не об этом он думал. Он думал, как сделать приятное отцу. Это можно обратить внимание. Два человека встречаются, им приятно вместе. Один думает, что приятно ему, а другой думает, как сделать приятное другому. Йосеф думал об отце. Сказал Исроев Йосеф, если я даже умру сейчас, то я умру утешенным, после того, как я видел твое лицо, что ты жив. Йосеф сказал братьям и дом отца, я поднимусь, сообщу фараону, и скажу, что мои братья и дом отца пришли ко мне, и они пастухи, и привели с собой своих скот. И что тут планировал Йосеф? Это был план. И когда зовет вас фараон и скажет, в чем ваше дело. И скажут, ну, мы люди занимаемся скотом с юных лет до сих пор. И мы и отцы. И того, что вас поселили в земле Гошен подальше от дворца фараона. Потому что для египтян противно каждый, кто пасет мелкий скот. Почему противно? Потому что мелкий скот у них был. Овцы и козы были священные животные, как в Индии коров. Они их пасут, они их режут, едят. Они оскорбляют их идол. Так так. Йосеф понимал, что фараон подумает так. Есть один Йосеф. Принес такую великую пользу Египту, если его семья, его братья используют свои таланты для Египта, это будет большая польза для Египта. А Йосеф и тот же самый Яков планировали, как выкрутиться от этого, как быть подальше от дворца фараона. Поэтому они сказали, а мы вообще ничего другого не знаем. Мы умеем только пасти скот. То подальше от фараона. Йосеф уже был в таком положении, что он уже должен был быть, чтобы обеспечить покойную жизнь его семьи. Он должен был там остаться. Но брать не нужно. Лучше быть пастухом в Гошене, чем министром или замминистра у фараона во дворце. Более лучше. Подальше. И они так это сделали. Читаем дальше. Йосеф пришел, сообщил фараону. И сказал, мой отец, братья, с их скотом, все, что у них, пришли из земли к нам. И они взяли Гоша. Он взял часть братьев. Раша говорит, часть братьев, которые меньше производят впечатление. Намеренно. И у братьев, которые меньше производят впечатление. Он спросил братьев, чем вы занимаетесь? Сказали, мы пастухи, мы отцы. Сказали, мы пришли пережить в стране, нет пастбищ для мелкого скота. Тяжелый голод. А теперь вы хотели поселиться твои рабы в земле Гоши. Сказал, я с этим согласен. Он сказал к Йосефу, отец твои братья пришли к тебе, земля египетская перед тобой. В лучшем месте земли посели. Пусть будет земли Гоши. А если ты знаешь, что у них есть талантливые люди, их назначишь, талантливые люди пасти скот, назначишь руководителей пастухов над моим скотом. Йосеф привел. И, ну, понятно, что Йосеф не нашел таких. Ему это надо. Привел Йосеф Якова от отца, поставил его перед фараоном, и Яков благословил фараона. Фараон спросил Якова, сколько дней твоей жизни? Что-то ты выглядишь плохо. Он говорит, сказал Яков фараону, годы моего проживания 130 лет, малые и плохие. И они не настигли дни жизни моих отцов, когда они жили. Яков благословил фараона и вышел от Ейсе поселил своих отца и братьев, дал им наследство в египетской хорошей земле. Рамсес, как показал фараон. Йосеф кормил отцов и братьев и весь дом отца. Хлеб под детям, значит, под детям. Знаете, что говорят? Дети, больше, чем они едят, они разбрасывают. Много тратится на них. И хлеб, что было достаточно и для детей, которые разбрасывали. Тоже нам рассказывает, что не было хлеба во всей земле. Вот тяжелый дом. И земля, и Йосеф обеспечивал братьев там. Земле к нам, но бы не мог. Потому что Йосеф сказал, хлеба не было во всей стране, тяжелый голод, и земля египетская, и земля Кнаан устала от голода. Яков собрал все серебро. Вообще слово кесов – это серебро и деньги. Почему? Потому что основные деньги были из серебра. Когда же были монеты. Йосеф собрал все деньги, все серебро в земле, все деньги – земле египетской и земле к нам за покупку и привел это в дом фараона. И привел себя очень честно. Он привел к фараону. Деньги кончили. И в Египте, и земле к нам. Весь Египет пришел к Йосефу, дай нам хлеб. Почему-то мы умерли перед тобой. Нету денег. И он говорит, дайте скот, я дам вам скот. И нет один. Они принесли скот, и Иосиф им дал за коней, и за мелкий скот, и за крупный скот, и за сов. Он вел их за хлеб, весь скот в том году. А когда тот год кончился, пришли к нему в следующий год, второй год, мы не скрываем от господина, и деньги кончились, и скот. Осталось перед господином только тело и земля. Ему, чтобы мы умерли перед тобой, и мы, и наша земля. Купи нас и нашу землю за хлеб. И мы будем, мы и наша земля, рабами фараона. И дай семена, и мы будем жить и не умрем. Будем жить, или хотя бы не умрем с голоду. А земля не будет пустовать. Иосиф купил всю землю египетскую фараону. Потому что Египет продал свои поля, был тяжелый год, земля стала фараоном. Только землю жрецов он не покупал, не купил. Почему? Потому что у жрецов было правило, у них был паёк от фараона. Государственный паёк для жрецов. И они ели свой паёк, им дали. Поэтому не продали свою землю. Что нам Тора об этом говорит? Какая нам разница от этого? Яков Каменецкий зато говорил, что Иосиф хотел создать прецедент, что духовенство не трогают. Их привилегии не затрагивают. Даже во время голода и во время голода они могли бы сказать, в нормальное время мы дадем вам ваш паёк, ваш хлеб. А во время голода, особого голода, нет, мы не можем. Нет. Не затрагиваем права, привилегии духовенства. А почему? Иосиф имел далекий взгляд, что потом, когда у еврейского народа будут левиты, и они особенно занимаются изучением Торы, и всех позвали на работы. Это будет уже глава Шмот. Они не пошли на так называемый египетский субботник. Не пошли. И их так оставили в покое. Это у нас право на наши привилегии, нашего духовенства. У евреев их духовенство мы тоже оставляем такое несостояние. Каменецкий зато объяснил. Иосиф с ними договорился. Но пятую часть урожая, что они дали фараону, я вас купил. Теперь обратно эти земли. А пятую часть давайте фараону. А людей он переселил. Значит, человек остается на своей земле. Даже он официально это продал, он это не ощущает. Он думает, это же моя земля, мой папа здесь жил, дедушка и так далее. Поэтому он их переселил. Побочная причина была еще, что так про евреев говорили, про Якова с его сыновьями, говорили, вы переселенцы, вы не местные жители. А так, никто тут не местный житель. С одного с Рязани переселили Казань, с Казани в Рязани и так далее. Никто не был местным жителем. И это было их правило, пятую часть дать фараону. Евреи сидели, размножались и размножились. Автора нашей главы очень интересное пророчество пророка Иезекииля. Времена первого храма. После смерти царя Шломо еврейский народ, еврейская страна отделилась от того, что царь, потомки царя Давида правили, и сделали от себя отдельное царство. И было царство Иуды, Иуды и Беньяма, и царство остальных 10 колен. Почему? То, что Иуда и Беньямин, тоже очень интересно. Тоже интересно. Иуда ведь тут в нашей главе самоотверженно заступился за Беньямина. Так, наверное, и поэтому, когда другие колена отделились от Иуды, то Беньямин был с ним. Так многие и были даже войны между ними, и были погибшие. Страшные вещи были. Да. Пророк Йехезкель говорит: возьмите палку и напиши Иуду, сыновья Израиля, его друзья. Возьми другую палку, напиши Йосеф, дерево Ефраим, и весь дом Израиля, его друзья. Символически, как царство Иуда и царство Израиля, 10 колен. В 10 коленах первый был из колен Ефраима. И часто был от Иосифа. От Иосифа. И больше это был Ефраим. Напиши на нем Иосиф, дерево Ефраим и все сыны Израиля, его товарищи. И присоедини один к другому, и будет чудо. Это превратится в одно дерево. Они соединятся. Это было чудо. И о чем это говорит? И говорит так: я приведу сынов Израиля из народов, что они там, и соберу их. Я их сделаю одним народом. И будет один царь. И больше не будет делить, не буду делиться на две страны. На два государства. Не будут больше служить идолам. И вы, что они были как один народ. Это очень-очень важно. Вообще-то, вот этот продажи Йосефа. У каждого была ошибка. У Йосефа была ошибка, что он говорил на ней, на братьев, плохое лошадное папе. У братьев была ошибка. Они его напрасно подозревали. У Йосефа была ошибка тоже, что он неправильно понял действия своих братьев. И сказал плохое папе. У братьев была ошибка. Они его подозревали. В чем они его подозревали? Не думали, что он хочет полностью завоевать сердце отца. И он единственный будет продолжателем союза Бога с Авраамом. Только Йосеф. Как было у предыдущих. Было Авраама был Исаак и Ишмаил. Только Исаак был продолжателем союза Бога с Авраамом. Были Яков и Исаак. Только Яков остался продолжателем. И они подозревали это. И они чувствовали, что это как духовное уничтожение. Это была ошибка. Йосеф ничего не собирался делать, ничего не делал. Это подозревать другого, это тоже нельзя. Надо судить каждого в хорошую сторону. И это вышла страшная трагедия, продажи Йосефа. Я уже говорил вчера, Медраш. Тут в нашей голове они соединяются вместе. И это говорит и пророк Йехезкель, как эти две страны соединятся вместе. Не соединятся вместе. И это самое очень важное единство еврейского. И это важно в каждом поколении в наше время. Говорит, что будет только одно государство и один. Есть Иерушалми, Пея, говорится страшные слова. В годы Ахама он был наиболее, кто его годы были особенно распространены, но и до упоконства, и среди 10 колен. они выходили на войну и побеждали. Почему не было доношения? А в годы царя Шаула не было идолопоклонства. Они выходили на войну и имели поражение. Потому что были доносчики, рассказывали про Давида, он тут прячется, он там прячется. То есть это Иерушалма говорит нам, насколько важно не говорить плохое один о другом и не доносить. Это помогает еврейскому народу всякое время. Иерушалма говорит, он говорит как раз о войне, во время войны. Не говорить один о другом плохое. Это важно, и это очень важно и в наше время тоже. Если есть вопросы на недельную... Сама продажа Иосифа, это было преступление. И есть кто говорит, что это была причина их спуска в Египет. И вообще вражда между евреями – это причина многих бедствий. И я вчера в нашей главе они помирили, и Иосиф им простил, и Иуда тоже показал, что он исправляет свои прежние ошибки. Он самоотверженно готов бороться за Бениамина. Каждый из них исправил свою сторону. И все-таки Медраш Мегилат Эстер говорит, что тяжелый указ Амана об уничтожении еврейского народа было из-за вражды Иосифа с братьями. То, что братья его продали. Медраш выражается так. Ведь Иосиф простил братьев. Ведь он их даже успокаивает. А вы не огорчайтесь. И чтобы не было досадно в ваших глазах, что вы меня продали. Он их успокаивает. Видно из этого, что он им простил. Медраш говорит так. Если тот, кто простил, все-таки привело к таким тяжелым последствиям, а то, кто не прощает, насколько это страшно. Это одно из важнейших вопросов отношения между людьми. И не говорить плохое один о другого. Суди другого в хорошую сторону. На недельную главу я закончу. Если есть вопросы, пожалуйста.
Здорово, спасибо большое. Есть вопрос Меиры. Почему Иосиф пригласил отца и братьев еще раньше, чем пригласил фараон? И даже указал область Гошин.
Очевидно, он об этом знал, что это так будет. Он знал, он же был близок с фараоном и знал, что предполагается.
А вот Виталь спрашивает, можно ли сказать, что правильное налогообложение для народа это как раз и есть эти
20%? Может быть, но я не берусь утверждать. 20% это нормально. Это то, что может быть. Утверждать так я не берусь.
Виталь Гитло спрашивает, получается, что Йосеф был первым, кто переселил и перемешал народы до Санхерива?
Это был один народ. Египет был одним народом. Он переселил и из одной провинции в другую. Он не переселял народ. Был один египетский народ. А Санхерив переселял народы. Они так теряли, смешивались, теряли свою самобытность. Был вопрос, читаем Тилим на исходе субботы? Да, читаем. Пока. Пока. К сожалению, война продолжается. Приходят ракеты с Йемена. И есть, я не знаю, раненые или что. Но Бог помог.
Есть раз,
еще вопросы?
да, тут Инна спросила, почему именно Йосеф должен был пройти такой путь в Египте. Другие бы братья, наверное, может быть, и не справились. Какой Йосеф и самое главное качество?
Послушайте, Йосеф прошел очень тяжелое испытание. И испытание развратом. Это нелегкое испытание. Особенно в юные годы. И он был сам, без отца. И он имел даже, мог иметь даже обиду на братьев, что они его продали. Прошел это испытание. И это испытание, что прошло. Между прочим, это интересное замечание я слышал. Можно было бы думать, Йосеф мог бы думать, что от меня Бог хочет, куда меня посылает. Я был в таком прекрасном духовном положении вместе с отцом Яковлевым. Учили Тору, и вдруг я попадаю в такое грязное, духовно грязное место, низкое место Египта. Разврат, иду поклонство. Что Бог от этого хочет? Мы знать мы не знаем, но напишут медаль. Вот то, что Йосеф достойно прошел это испытание, дало потом силу еврейскому народу тоже проходить подобные испытания в Египте, когда они вошли. Йосеф проложил дорогу. А прошли ли другие братья, так не знаю. Йосеф был, которого Бог возложил эту миссию пройти раньше и выдержать испытания и дать пример другим. Есть еще вопросы?
Раз, спасибо, пока нет.
Раз так, перейдем к другой теме. Мы обычно говорим о законах. Правильно? И давайте поговорим о законе, который будет актуален точно через неделю. Вы знаете, в следующую пятницу будет пост 10-го Тевета. Через чем этот пост? А? Вы знаете? Есть у пророка Иезекииля. Было два пророка, которые пророчествовали. Были еще пророки, но основным был в Иерусалиме пророк Иезекииль. Предупреждал о разрушении храма и о наказании, которое постигнет евреев, еврейский народ, если не они не отойдут от идолопоклонства, от нарушения шаббата, от несправедливости к сиротам и вдовам и так далее. Я упророчествовал в Иерусалиме, а Иезекииль упророчествовал в Вавилоне, потому что часть евреев 11 лет до разрушения храма была изгнана в Вавилон. Иезекииль был в Вавилоне, и он говорит так. Было слово Бога ко мне в 9-м году, 10-го месяца, 10-й день месяца, говоря. Что такое 9-й год? Годы считали по времени правления царя. Последний царь был Циткияу, это 9-й год правления царя Циткияу. Разрушение храма было в 11-м, а это было в 9-м. Сын человеческий, запиши себе этот день, именно этот день. Представил царь Вавилон осаду Иерусалима в этот, именно в этот день. Интересно. Интересное выражение. У Йехезкеля есть такое выражение, Бог обращается к нему. Бен Одом, сын человеческий. Почему он называет его сын человеческий? Радак приводит два объяснения. Он же показал ему видение кареты, как Бог руководит мир. Так, чтобы он не гордился, назвал его сын человеком. А другое объяснение, говорит он, там же были разные видения, а ты сын человеческий. Пророк Иезекииль говорит то, что выговаривающее пророчество о жителях Иерусалима. И 10-го труды он сказал Ехаску, запиши. Именно этот день. Там началась осада в первом храме, осада на Иерусалим. И поэтому этот день установлен нашими мудрецами как пост. Один из постов. Вы знаете всего, сколько постов. Там и строгий пост есть 9-го. И 9-го ава постятся целые сутки. Это сожжение первого и второго храма и еще три трагических события. 17-го тамуза ворвались враги в город Иерусалим во время второго храма и бесчинствовали в городе Иерусалиме 3 недели. Пока 9-го ава в конце 3 недель подошли к храму. Как было во время первого разрушения первого храма, оставили немножко земледельцев и поставили над ними руководителя Гдалия, и его убили 3-го Тише. Это называется Том Гдалия. И 10-го Тивейта, о котором мы сейчас говорим, это день, когда началась осада на Иерусалим. Мы видим, что начало разрушения тоже очень, очень, очень серьезно и строго. Наш Бог смотрит на это и велели записать этот день. Это начало осады на Иерусалим во время первого храма. 9-й год правления царя Цидкияу. Интересно, как Бог говорит пророку Иезекиилю, запиши день, именно этот день. Итак, мы сейчас, как написано в Гемаре Рош ха-Шана и в Шулхан Арух, мы постимся полные сутки, ночь и день, только 9 ава. Ну, кроме Йом-Кипура, что это написано уже в самой Торе. И кроме Йом-Кипура мы постимся 9 ава, ночь и день. А остальные посты, остальные 3 поста, мы постимся только с утра. Что такое утро? Утро – это восход зари. Вы знаете, то есть восход солнца, то есть восход солнечного диска над горизонтом. С востока. Когда появляется первая точка солнца над горизонтом, это восход, в момент восхода солнца. И есть время на восход зари, когда начинает расцветать. И пост начинается, значит, с рассвета, когда еще темно и начинает расцветать. Вообще день Паторы вообще начинается с рассвета. Утро начинается день. Утро начинается. И я в Иерусалиме, я могу сказать вам, когда это. У меня есть календарь. Следующую пятницу. Восход солнца будет 6:38. Восход зари 2 мнения. По одному мнению 5:04, по другому мнению 5:22. Пост начинается с рассвета, То есть до пяти можно спокойно есть и пить. Пост еще не начал. Я сейчас говорю про через неделю. Через неделю у нас будет урок в четверг вечером, ночь на пост. И утром. Вообще пост, вообще день 10-го Тевета начинается с восхода, захода солнца. Выхода солнца, выхода звезд, начало ночи. А пост начинается с восхода зари. Где-то час с лишним перед восходом солнца. А до этого можно есть и пить. Восход зари – это Амуд а-Шахар, правильно? Амуд а-Шахар. Вы полностью правы. Это Амуд а-Шахар. В законе приводится, что если человек пошел спать, то когда он встает, и он встает в середине ночи, он встает 3-4, полпятого ночи, ему уже нельзя есть и пить. Это так пишет Шулхан Арух. Рамо пишет. Мы ашкеназим же ведем себя к мнению Рамо. Рамо говорит так. Если человек пошел спать и ничего не оговорил, Рамо говорит так. Есть ему нельзя, а пить можно. Может пить стакан чая, кафе, воды. Но все-таки лучше всего, когда человек идет спать. Через неделю, четверга на пятницу, он идет спать. Пусть он и говорит, что если я встану раньше, я захочу есть и пить, и я буду есть и пить. Так хорошо говорит. Есть люди, которые встают всегда 4, полпятого. Так почти все посты. Кроме Йом-Кипура, понятно, и кроме 9-го Ама, можно есть и пить до восхода зари. И, так восход зари, я уже говорю вам, по одному мнению, это пять минут, а по-другому 5:25. Очень необходимости можно полагаться на второе мнение. До 5:23 можно выпить стакан. Но хорошо, когда человек идет спать, пусть он заранее говорит, то если я проснусь, то я мог есть и пить. Все ясно? Законы ясны? Есть вопросы, пожалуйста?
Раф, пока я не вижу вопросов. Друзья, пожалуйста, пишите, поднимайте руки.
Рамбам пишет, что содержание постов – это продумать наши действия. Что? Еще раз. Пост начинается с восхода зари, Амуд а-Шахар. И с этого момента нельзя ни есть, ни пить. Утро начинается с восхода зари. Это называется Амуд а-Шахар. И с этого момента нельзя ни есть, ни пить. До восхода зари можно еще есть и пить. До восхода зари – это еще ночь. А с восхода зари – это уже утро. Это уже начался день. День начинается с восхода зари, с Амуд а-Шахар, на очень многие законы Торы. Это утро, день Есть ночь и есть день. Ночь кончается в Амута Шахар, Господом Ханы. Амута Шахар – это уже выход. Так до восхода зари можно есть и пить. Но если человек идет спать, то пусть она говорит, что я собираюсь еще есть и пить. Если я есть, я встану рано, я буду есть и пить. А если он не говорил, то мы, ашкеназские евреи, пить воду можно. И был вопрос, когда кончается пост. Пост кончается с эскидуш. До какого момента в пятницу? Смотрите, так как это пост. Пост заканчивается, когда мы приходим с молитвы и делаем кидуш. Вообще-то в эту субботу, в эту пятницу вечером есть логика быстрее делать кидуш. Потому что в субботу нельзя. В субботу нельзя поститься. Поэтому чем раньше надо выйти из поста. Делает кидуш и этим выходит из поста. Смотрите. Я вижу тут про Иерусалим приводится, что выход поста это 5.13. Выход поста это 5.13. Но надо же сделать кидуш, нам нельзя есть и пить до кидуша. Есть мнение 5.22. Я скажу вам, я помню, когда был 10-го Тевета, пост был в пятницу, обычно я заходил сразу после молитвы, заходил к папе, сказал гудшабес и так далее, и так далее. И потом шел домой. Когда был пост 10-го Тевета, я приходил сразу домой и делал кидуш. Может быть, даже и без. Даже я оставлял шоу Малыхем уже после того, как помыли руки, и тогда петь шоу Малыхем, и сейчас хаил, и так далее. А когда приходил домой, сразу же делал кидуш. Чтобы не быть шаббат с посту. А с другой стороны, до кидуша нам же нельзя есть и пить. Если кто-то молится Маариф раньше, так это время, как я вам сказал, скажем, 5.13. Есть мнение 5.22. Уже можно выйти из поста. Но надо делать кидуш. Не задерживаться, беседовать после молитвы. Сразу же приходить домой и энергично делать кидуш. А песни можно потом спеть. Еще у Малыхем, еще с Хаил и так далее. Потому что в шаббат не надо быть в посту. Тут был вопрос на экране. Что делать, чтобы пост прошел легко? Как раз самый легкий пост для нас, жителей Северного полушария, а большинство евреев живут в Северном полушарии. Это самый короткий пост. Самый легкий. Но все-таки. Как сделать, чтобы было легче? Смотрите. Если кто-то пошел пораньше и встает до 5, он может что-то попить. Я скажу вам, если я просыпаюсь рано, в этот день поста, когда еще можно пить, ну, я заранее где ставлю условия, что я могу есть и пить. То, что я делаю, если я встаю рано, до Амуда Шаха, до восхода зари, и есть время, я пью несколько стаканов зеленого чая, беру ложечку или две меда, и все. А вообще мне один врач сказал, не как врач, а как человек из опыта. Он рассказал, что как-то он был в Синае, и доставка после 6-дневной войны, и доставка продуктов туда не была хорошо организована, и почти ничего не было есть. И он был в эре в Йом-Кипур. Но что там было? Виноградного сока было очень много. Так основное, что он пил, чем он пользовался, что перед Йом-Кипуром он пил виноградный сок. И он сказал, что он заметил, что это был самый легкий пост. Я тоже попробовал это. И перед Йом-Кипуром я пью естественный виноградный 100% сок. И тут тоже можно в четверг пить. Или кто проснется до Амудашаха. Но понятно, что этот совет совсем не подходит людям, у которых проблемы с сахаром. Или у которых сахар на грани. Для них это недопустимо. Кажется, я чувствую, я это делаю. И я чувствую, что мне кажется, что это облегчает. Но это я сказал уже, для людей, у которых нет проблемы с сахаром. Есть еще вопросы?
Здорово, спасибо большое, да. А вот
еще... Ой, был вопрос, будет ли Тилим на исходе субботы? Да, в 8 вечера мы вернулись говорить Тилим. Когда мы были летом, это было еще тогда, суббота не выходила. А сейчас мы говорим Тилим 8 часов, конечно.
Здорово, вопрос такой, вот спрашивает участник. Если остались масло и фитили, причем, ну вот фитили же тоже бывают, полностью, почти полностью сожженные были во время зажигания ханукальных свечей, а были какие-то менее сожженные, как с ними поступать?
Смотрите, иметь от них удовольствие нельзя, так как мы их оставили для мицвы. Можно их сжечь, а можно их просто завернуть на его и выбросить. Пользоваться ими нельзя.
А можно, если те, что сохранились, лучше использовать для субботних свечей?
Нет.
Нет?
Нет.
Потому что это будет как будто удовольствие от тех, что предназначены для...
Потому что от субботних свечей мы же имеем удовольствие и можем иметь. Мы удовольствие иметь нельзя. Так написано в законе. Можно жечь, а можно завернуть найлон и выбросить. Но не иметь удовольствия. Завернуть найлон в уважаемой форме.
Здоров, тут был вопрос.
Использовали ли мицвы?
И, соответственно, вот здесь вопрос из этой же серии. Если говорят, что эти... масла, оставшиеся, что они лечебные, то есть лечиться остатками свечей.
Написано в Шулхан Арух нельзя делать. Стаканчиками от масла, я не понимаю. Стаканчики от масла можно оставить на следующий год. В чем вопрос? Пользоваться следующий год. Оставить фитиля для следующей ханоки теоретически можно, но вопрос, насколько гарантировано, что это такие и не использует для чего-то другого.
То есть получается,
одноразовые, что... есть одноразовые стаканчики, самое простое завернуть и в найлоны выбросить.
То есть получается, что вот такие стеклянные плошечки для масла, их тоже желательно спрятать.
А что значит остатками масла из хунукального светильника, не понял? Которые уже налили или нет? Если налили в светильник, то нельзя от этого иметь удовольствие, ни лечебное, ни какое-то другое. Это же налили для использования для мицвы.
А почему стаканчики тоже входят в этот запрет?
Стаканчики можно оставить на следующий год, я не понимаю.
А для шаббата опять-таки нет?
Нет. Вы спрашиваете, которые остались после зажигания? Нет. Я вам скажу. Если человек заранее, каждый день сказал, каждый день я говорил, что он посвящает только первые полчаса или первый час, первые два часа, и они горели больше, тогда нет запрета на них. Но люди же зажигают обычно, без никаких оговариваний. И поэтому это нельзя использовать ни для лечебных целей, ни для каких. И не для субботних свечей. Смотрите, ханукальных свечей нельзя иметь удовольствие, а субботних свечей, они для этого предназначены, чтобы мы от них имели удовольствие. Есть еще вопросы?
Рав, да, вы ответили, там был вопрос для медицинских целей, но в принципе, да, понятно.
Нет, для медицинских целей тоже.
Вроде
То,
не...
что в бутылке, пользуйтесь для еды, пожалуйста. То, что в бутылке, пользуйтесь. То, что налили в светильнике, они остались. Это уже налили для мицвы. Поэтому нельзя от этого иметь удовольствие. То, что в бутылке, пожалуйста, пользуйтесь. Если было оговаривание, но это должно быть оговаривание. А какое оговаривание? На полчаса, на час. А человек оговорил на час. А это горело только полчаса. Как вы можете все это знать? Лучше всего не пользоваться.